И я точно знала, с чего начать. Дверь в библиотеку была закрыта, как я и подозревала. Я трижды длинно поскреблась о панель огрызками ногтей, потом сделала паузу, еще три раза коротко, и потом снова три раза длинно. Сигнал для краткого перемирия, который мы с Даффи оговорили в более счастливые времена. Пусть даже сейчас мы не были в состоянии войны, лучше действовать осторожно. Если что-то в целом мире раздражает Даффи, так это тот, кого она именует извозчик. Ха, извозчик — это человек, который неожиданно вламывается в комнату, не потрудившись постучать. Нарушитель приватности, бесчувственный чурбан, бессмысленный болван. И должна признать, что временами ко мне относились все эти слова, иногда случайно, иногда нет. «Входи», — сказала Даффи, когда я уже была готова сдаться. Я с преувеличенной осторожностью открыла дверь и вошла в библиотеку. Сначала я ее не увидела. Она не сидела поперек в своем любимом кресле, и у камина ее тоже не было. Холодный дом вернулся на книжную полку, а утраченный рай лежал обложкой кверху на столе. Когда я, наконец, засекла свою сестру, она стояла у окна, всматриваясь в темноту. Я подождала, чтобы она заговорила первая, но она молчала. «Отец отправил меня в кровать, — начала я, — освободил меня от дежурства. Теперь здесь распоряжаются какие-то люди из Министерства внутренних дел».
«Они повсюду», — заметила Даффи. «Миссис Мюллетт сказала, что они сняли в 13 селезнях все до последнего чулана».
«Это лучше, чем спать в Букшоу», — заметила я в шутку.
Даффи фыркнула. «Мы и так трещим по швам от незваных гостей». Странные слова. И на миг я была на грани того, чтобы спросить, включает ли она в их число Харриет, но я сдержалась. «Лина, Ладида де Люс, и это ее надоеда, плюс твой драгоценный мистер Талис».
«Он не мой», — возразила я. «Я его почти не знаю».
«Угу. А еще твой драгоценный Адам Саурби».
«Адам Саурби?
Хм, не верю своим ушам. Я познакомилась с Адамом, который оказался палеоархеологом и детективом во время недавнего расследования убийства, когда мне удалось направить полицию в нужном направлении. Даже когда я нашла разгадку, и Адам так или иначе объявил нас партнерами в расследовании, он отказался признаться, на кого работает».
«Что у Адама Саурби с этим общего?» — спросила я.
«Он здесь», — ответила Даффи. «Приехал на машине из Лондона. Прибыл пару часов назад. Доггер разместил его в одной из комнат в северо-западных территориях с остальными».
Северо-западные территории — это шутливое прозвище, которое мы дали многочисленным обширным неиспользуемым спальням, остатки мебели в которых закрыты пыльными простынями в ожидании отдаленного маловероятного дня, когда в Букшоу будет восстановлен к вящей славе, в отличие от покинутого и разрушающегося восточного крыла, в котором я живу и работаю. «В гостинице нет номеров и так далее», — продолжала Даффи. «Он и отец старые друзья, помнишь? Так что, я полагаю, это дает ему право вести себя как извозчику». Ее горечь поразила меня. «Вероятно, сейчас отец нуждается в старых друзьях», — заметила я. «Отец нуждается в том, чтобы его хорошенько встряхнули», — воскликнула она, и когда резко отвернулась от окна, я заметила в ее глазах слезы. Внезапно я почувствовала себя уставшей, как будто брела босиком через пустыню Сахару. Ужасно длинный день. Мой запекшийся мозг пришел в шок, услышав, как мой рот произносит слова, которые, как я думала, никогда не скажу. «Нос выше, Дав. Мы все преодолеем. Обещаю». Глава 19. Я спала очень беспокойно, вертясь и переворачиваясь, как будто лежала на дымящихся углях. Когда я начинала засыпать, мой мозг переполняли обрывки воспоминаний. Доггер, стоящий на холме, с развивающимися седыми волосами и фартуком садовника, хлопавшим на сильном ветру. Филли и Даффи, еще маленькие, смотрят кукольный спектакль «Панчо и Джуди», где у всех кукол, за исключением висельника, пустые бесформенные лица. Харриет, плавающая на айсберге, отчаянно бьет руками, пытаясь спастись от арктического прилива. Я внезапно проснулась и обнаружила, что сижу, совершенно прямо, давясь придушенным криком. Во рту словно кошки нагадили, пока я спала. В панике я осмотрелась, на миг не в состоянии вспомнить, где нахожусь. Был тот час раннего утра, когда весь мир начинает выплывать из сна, но еще не совсем пробуждается. Я приложила руки ковшиком к ушам и прислушалась изо всех сил. В доме царила полнейшая тишина. Когда я опустила ноги из теплой постели на холодный паркет, мой мозг внезапно заработал на полную мощность. Завещание. Завещание Харриет. Я засунула его в ведерко для угля и забыла. Мне надо достать его, и нельзя терять ни секунды. Я мигом оделась и украдкой двинулась в западное крыло. Скоро встанет Доггер, страдающий проблемами со сном. Не то чтобы я хотела что-то от него скрыть, вовсе нет. Чего я действительно хочу, так это защитить его от обвинений. В жизни бывают моменты, когда, несмотря ни на что, приходится проглотить гордость и действовать самостоятельно. И это тот самый случай. Я оставила фонарик в будуаре Харриет, и мне придется полагаться на неверный свет луны, падающий сквозь окно в конце коридора. По моим прикидкам, солнце встанет только через 3/4 часа. Беззвучно я кралась по коридору, с каждым шагом вознося хвалу тому, кто придумал ковры. Подошвы моих голых ступней чувствовали песок и грязь, принесенную вчерашним парадом скорбящих, и я взяла себе на заметку перед завтраком достать пылесос и хорошенько почистить ковер. Это самое меньшее, что я могу сделать. У входа в будуар Харриет я приложила ухо к двери и прислушалась. Ни звука. Я положила руку на дверную ручку и... Ничего. Она не поддалась. Дверь была заперта, и ключ находился внутри. На краткий безумный миг я подумала о том, чтобы взять стремянку и взобраться по наружной стене, но вспомнила, что все окна в будуаре заперты и занавешены. Единственный другой путь в будуар лежал через спальню отца. Мне придется проскользнуть в нее без стука, на цыпочках пробраться к двери в комнату Харриет и войти, а потом также уйти без звука. В полной тишине я вернулась по своим следам к комнате отца. У входа я вдохнула как можно больше воздуха. Я повернула ручку, и дверь открылась. Я вошла и начала долгий путь через всю комнату. Когда мои глаза привыкли к темноте, я заметила, что подушки отца не тронуты, его нет в кровати. Я замерла и медленно обвела взглядом комнату. Его нигде не было видно. Он пошел в кабинет? В конце концов, сейчас утро, в день похорон Харриет. Может, он не спал и пошел вниз утешиться со своей коллекцией почтовых марок, которая, как мне казалось, была единственным, что у него осталось. Его жена умерла. Его дом и владения потеряны. Никто из нас не настолько глуп, чтобы думать, что анонимный покупатель, сделавший единственное унизительное предложение о покупке поместья, не начнет ломиться в двери сразу после похорон. Мы окажемся бездомными.